наши радиослушатели. Мы с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе второй по Пятидесятнице, неделе всех святых в земле России всей просеявших. Праведник подобен винограду, посаженному отцом семейства, который тщательно возделывает его. Иисус Христос благоволит принять тебя в свою церковь, в число избранных своих. Он окропляет тебя благотворную росою своей благодати, дабы ты принес плоды. Он повелел одному из своих верных служителей охранять сей виноград, дабы лесной дикие вепры не пришел и не опустошил его. Поставленный на страже служитель почитает для себя величайшим удовольствием возносить на небо плоды любимого винограда. Что такое означают сии плоды? Это пламенные молитвы, это действие любви, терпения, смирения, это суть те дни, которые посвящены добрым делам, сообразным с волею Божественную. Эти дела не погибают, они бессмертны. Твой ангел переносит их на небо, представляет их Господу, влагает их вместе с молитвами святых в золотую кадильницу, благоухающую пред престолом Всевышнего, и вписывает их в книгу жизни. Размышление о ангеле-хранителе. Человек не рождается со страстью определенную, говорит святитель Феофан Затворник в одном из писем. Каждый из нас приходит в свет сей только семенем всех страстей, самолюбием. Сие семя потом жизнью и свободную деятельностью развивается, растет и раскрывается в большое дерево, которое ветвями своими покрывает всю греховность нашу или всю область грехов, потому что всякий грех непременно уже укрывается под ним или висит на какой-нибудь его ветке. Саможаление и самоугодие прямо свидетельствуют, что в сердце преобладает я, а не Господь. Самолюбие и есть живущий в нас грех, от коего вся грешность и который делает грешным всего человека с ног до головы, пока он имеет место в душе. А когда грешен весь человек, как придет ему благодать? Не придет, как не пойдет пчела туда, где дым. Присутствие самолюбия есть знак, что первое решение работать Господу сформировалось неполно и неудачно. Решение это имеет два конца. Один — да, отвержется себя, и второй — да по мне грядет. Первый требует совершенного подавления эгоизма или самолюбия и, следовательно, недопущения самоугодия и саможаления, ни большого, ни малого. Следовательно, в ком они есть, у того решение было неполно. Самоугодие — склад души, по коему она все делает только в угодность себе, наперекор требованиям совести и внушениям страха Божия. Поститься, когда по правилам благочестия положен пост, каждому необходимо. Но всякий подвиг добродетели, если исполняется без желания и усердия, не приносит надлежащей пользы. Господь сказал: «Блаженны алчущие и жаждущие правды». Поэтому кто, хотя и постится, но постится неохотно, тот не имеет заслуги. Говорит святитель Василий Великий, нет пользы от благотворительности, о которой трубят трубою, нет заслуги и от поста, о котором все разглашают. Что делается на показ, то не приносит плода для будущей жизни, нет от Бога награды тому, кто получает за свои дела похвалу здесь, от людей. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Мы больны грехом. Врачуемся покаянием, а покаяние недействительно без поста. Через пост ищи оправдание пред Богом. Не ссылайся на недуги тела и немощь. Помни, что свои объяснения ты дашь Всеведущему. Вспомни, что и больным врачи предписывают воздержание. Через пост взошел Моисей на гору. И не осмелился бы приступить к дымящейся вершине, не дерзнул бы войти во мрак, если бы не был вооружен постом. Через пост принял он заповеди, начертанные перстом Божиим на скрижалях. Пост приводит к Богу и нарушение поста гибельно для спасения. Пост рождает пророков, укрепляет сильных. Пост умудряет законодателей. Пост — добрая стража души, надежный друг тела, оружие совершенных, училище подвязающихся. Он отражает искушение, питает к благочестию, друг трезвости, источник целомудрия, освящает монаха, совершенствует священника, ибо без поста невозможно отважиться на священное действие. Пост руководил всех святых к жизни по Богу. Пост возносит молитву на небо. Он для нее как бы крыло при восхождении горе. Пост — матерь здравия, воспитатель юности, украшение старцем. Добрый спутник путешественникам, надежный сожитель супругам. Вспомни святых, бывших от начала века, которых весь мир не был достоин, которые скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Подражай их образу жизни, если домогаешься отчасти с ними, что упокоило Лазаря в недрах Авраамовых. Не пост ли? А жизнь Иоанна Крестителя была один сплошной пост. Не ограничивай добродетель поста одним воздержанием от снедей. Истинный пост есть устранение и от злых сил. Разреши оковы неправды. Прости ближнему оскорбление. Не поститесь для ссор и распри. Ты не вкушаешь мяса, но ешь брата. Воздерживайся от вина, но не удерживаешь себя от обид. Вкусить пищу дожидаешься вечера, но весь день проводишь в судбищах. Горе венку гордости пьяных ефремлян. Гнев есть опьянение души, он делает ее безумною, как и вино. И злоба также есть опьянение, она потопляет разум. Страх — новое опьянение, если бывает от того, от чего ему не должно быть. Ибо сказано: «Сохрани жизнь мою от страха врага». И вообще всякую страсть, которая выводит ум из себя, можно по справедливости назвать опьянением. Представь себе разгневанного, как он упоен страстью. Он сам себе не господин, не узнает себя, не узнает присутствующих, как в ночной битве. Всех касается, на всякого нападает. Говорит, что взбредет в голову, он не сдержан, ругает, бьет, грозит, клянется, кричит, разрывается. Избегай опьянения вином, но избегай и опьянения страстью. Пьянство приводит к невоздержанности, а трезвость ведет к посту. Если хочешь, христианина, чтобы тебе пост полезен был, то постясь телесно, постись и душевно. Как налагаешь пост телу своему, наложи пост также и злым прихотям твоим. Да постится ум твой от суетных помышлений, да постится память от злопамятства, да постится воля твоя от злого хотения, да постятся очи твои от злого видения. Отврати очи твои, еже не видите суеты, да постятся уши твои от скверных песней и шептаний клеветнических, да постится язык твой от клеветы, осуждений, кощунства, лжи, листья, сквернословия и всякого праздного и гнилого слова. Да постятся ноги твои от хождения на злое дело, уклонись от зла и сотвори благо. Все есть христианский пост, какого Бог от нас требует. Покайся и воздерживая себя от всякого злого слова, дела, помышления, поучайся всякой добродетели, и будешь всегда перед Богом поститься», говорит святитель Тихон Задонский. Геронда Ава Макарии говорит, что Бог подаст нам небесные блага, и мы верим в это. Должно ли верить и в то, что Он подаст нам и блага земные, которые не являются столь существенными? Какие земные блага? То, в чем мы нуждаемся? Вот это ты правильно сказала. Бог любит свое создание, свой образ и заботится о том, что Ему необходимо. В это нужно верить и не беспокоиться. Если человек в это не верит и сам бьется над тем, чтобы эти блага сержать, то он будет страдать, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Но человек, живущий духовно, не расстроится даже в том случае, если Бог не даст ему земного и вещественного. Если мы ищем прежде Царствие Божие, если поиск этого царства является нашим единственным попечением, то дастся нам и все остальное. Разве Бог бросит свое создание на произвол судьбы? Если израильтяне оставляли на следующий день манну, которую давал им Бог в пустыне, то она начинала гнить. Бог устраивал так для того, чтобы они полагались на божественный промысел. Даже слов «ищите прежде Царствие Божие» мы еще не поняли. Или мы веруем и веряемся Богу, или не веруем, и поэтому сами должны заботиться о необходимом. Когда я поехал жить на Синай, у меня с собой ничего не было, однако я совсем не думал о том, что будет со мною в пустыне среди незнакомых людей, что я буду есть и как жить. Келья святой Епистемии, где мне предстояло поселиться, была уже давно заброшена, покинута людьми. Я ничего не просил у монастыря, не желая его обременять. Как-то мне принесли из монастыря хлеб, и я возвратил его обратно. К чему мне было беспокоиться, если Христос сказал «Ищите прежде Царствие Божие», воды и той была самая малость. Рукоделия я никакого не знал. Вот и спроси теперь, как я жил и как зарабатывал на хлеб. Единственным инструментом, который я имел, были ножницы. Я разъединил их на две половинки, заточил камень, взял дощечку и стал вырезать иконки. Работал и творил Иисусову молитву. Я быстро выучился резьбе, резал все время один и тот же рисунок и пятидневную работу заканчивал в 11 часов. Не только не терпел лишений, но еще и бедуинчикам помогал. В какой-то период я занимался этим по много часов в день, а потом пришел в такое состояние, что не хотел заниматься рукоделием, но одновременно видел и то, какую нужду терпели бедуинчики. Для них было великим благословением получить подарок шапочку и пару сандалет. И у меня появился помысел. Я пришел сюда, чтобы помогать бедуинам, или же для того, чтобы молиться обо всем мире. Поэтому я решил сократить рукоделие, чтобы меньше отвлекаться и больше молиться. Думаешь, я ждал, что мне кто-то будет помогать? Откуда? Бедуинам самим нечего было есть. Монастырь был далеко, а с другой стороны начинались необитаемые места. Но вот в тот самый день, когда я ограничил работу для того, чтобы больше времени отдавать молитве, ко мне пришел один человек. Я тогда был возле кельи, он увидел меня и сказал, «Вот, возьми эти 100 золотых, будешь и бедуинчикам помогать, и распорядку своему будешь следовать и молиться». Я не сдержался, на четверть часа оставил его одного и ушел в келью. Промысел и любовь Божия привели меня в такое состояние, что я не мог удержать слез. Видишь, как устраивает все Бог, когда в человеке есть доброе расположение, потому что сколько бы мог дать этим несчастным я? Я давал одному, тут же приходил другое. Мне отец не дал, потом третий мне отец не дал. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. До каких пор преуспевают, и что с ними будет в конце, почему неправедные преуспевают, что будет с родом их. Задавался ли ты этим вопросом? Спрашивает святитель Николай Сербский в одном из своих писем. Да не притыкаются мысли твои, когда видишь, что кто-то, похваляя силы, забывает о подателе сил. Вспомни, как надменный и самоуверенный Голиаф погиб от рогатки мальчика Давида. Да не смущается сердце твое, когда видишь, что кто-то обогащается неправедным путем. Есть будет и не насытится, отнимет и не хватит ему. Вспомни богатых содомлян, в один миг засыпанных огнем и пеплом вместе со всем богатством своим. Ты христианин, а христианин воспринимает события в их полноте, а не частично. Преуспеяние неправедных христиан не оценивает как нечто окончательное, но ждет, что последует дальше, ибо знает, что грешник добивается успеха не своими силами и способностями, а потому, что Господь попускает ему, чтобы он вспомнил о нем. По неизреченной своей милости попускает Господь грешным то, чего они желают, чтобы они, вспомнив Бога, устыдились беззаконий своих и исправились. Богу дороги кающиеся, очень дороги мы те, кто в сокрушении сердца кается в неправедных делах своих. Творец не таков, как тварь, наказующая виновного, стоит только ему оступиться». Он ждет, пока заблудший сам найдет истинный путь. Он смотрит и молчит, ждет и никогда не опаздывает. Непостижим в своей мудрости, дивен в своей милости. Неразумный ропщет на то, что Господь не управляет миром по его разумению. Разумный непрестанно ревнует о Божьем разуме. Но и разумному иногда невозможно понять, почему с тем или иным человеком происходят необъяснимые, казалось бы, события, почему молодой, жаждущий жизни человек умирает, а старик, уставший от жизни, живет, почему праведный страдает, а безбожник благоденствует. В священном предании упоминается такой случай. Умер грешный богач, грехи которого были очевидны всем. Его торжественно похоронили. На похоронах присутствовали епископы и священники. Вскоре после этого гиена напала на одного пустынника и растерзала его. Некий монах, который присутствовал на похоронах того грешника, видя кровавые останки праведника, зарыдал и в душевном смятении воскликнул: «Господи, ну почему так? За что? Почему тот грешник в довольстве жил и с почестями похоронен, а праведник этот так горько жил и так страшно умер? явился ему ангел Божий и сказал: «Тот грешник при жизни совершил одно только доброе дело, а этот пустынник совершил только один тяжкий грех». Торжественными и почетными похоронами Всевышний вознаградил злого грешника за его доброе дело, и больше нечего ему ожидать в ином мире. А лютой смертью праведника изгладился один единственный его грех, чтобы на небесах получил он полноту радости. Так же и ты рассуждай о путях Божии и возложи все упование свое на Творца. Не смотри с негодованием на грешников, ниже завиди творящим беззаконие по слову царя Давида, который долго мучился тем же, чем ты сейчас мучаешь, пока Господь не просветил его разум. Чаще читай псалтырь, тогда поймешь и утешишься. Мир тебе и благословение от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие наши радиослушатели. Седмицей Пятидесятницы оканчивается Триодь и начинается в Церкви новое последование недель вне Триоди. Они различаются главным образом по счету, в каком следует одна за другую, и называется первая неделя по Пятидесятнице, вторая, третья и так далее, от недели всех святых до недели о мытаре и фарисеи следующего года, то есть до начала Триоди. Немногие из этих недель посвящены особым празднованиям и имеют особенное наименование, независимо от порядка последования их. Эти немногие недели как-то пред воздвижением и по воздвижении креста, пред Рождеством Христовым и по Рождестве, пред просвещением, то есть пред праздником крещения и по просвещению, суть недели предпраственные и попраственные, то есть предшествующие и последующие некоторым великим праздникам. Предмет, коих распространяют на неделе, им предшествующие и последующие. Церковь называет их именем тех самых праздников. Впрочем, не нарушая порядка, в котором недели по Пятидесятнице следуют, их можно разделить по литургийным Евангелиям дней воскресных на два последования. В первом, заключающем 17 недель, предлагаются Евангелие от Матфея. Во втором, содержащем последние недели по Пятидесятнице, преимущественно читаются Евангелие от Луки. Как пред Пасхою, продолжение Великого Поста, чтение Евангелия на воскресных литургиях большей частью содержит учение о покаянии, а от Пасхи продолжение Пятидесятницы раскрывает божественную силу и славу Искупителя, источника благодати истины. Так, в неделе по Пятидесятнице Церковь чтением Евангелия научает нас пользоваться источником благодати и истины и творить плоды, достойные покаяния. о чтениях апостольских на литургиях, должно заметить, что они совершаются в продолжении года по порядку книг апостольских, расположенных в Библии, исключая соборные послания, которые постановлено Церковью читать, равно как и послания апостола Павла и откровения Иоанна Богослова на бдениях дней воскресных по благословению хлебов, начиная от недели всех святых и продолжая до недели Пасхи. Кроме этого назначения, послания соборные, как по Римии, читаются во дни памяти священных писателей посланий. В Пятидесятницу читается деяние святых апостолов по Пятидесятнице до пятой недели, назначенное чтение из посланий святого апостола Павла к римлянам, коринфянам, галатам, ефесеям, колоссаям, к Тимофею, в Четыридесятницу из послания к евреям. Первоначальное установление чтения Евангелия и апостолам в неделе по Пятидесятнице относится к древним временам христианским. По свидетельству писателей церкви, образ богослужения в V веке представляется уже в такой определенности, что в этом веке каждому дню и каждой неделе года уже усвоена была особенная притча или евангельская история. Это свидетельство подтверждается уставом Православной Церкви, составленным первоначально по древнему чиноположению преподобным Саввою Освященным в V веке. На многие чтения Евангелия апостола в неделе по Пятидесятнице можно находить указания в поучениях отцев Церкви, произнесенных ими по случаю этих чтений. Итак, мы приблизились к неделе второй по Пятидесятнице. Во вторую неделю по Пятидесятнице Церковь благовествует о призвании Иисусом Христом рыбарей Симона, Андрея, Иакова и Иоанна в апостольское звание, бывшим в Галилее, вскоре по начатии евангельской проповеди Господом и свидетельствующим о Его божественной власти. Этим Евангелием Церковь внушает, что для обличения силы свыше и для служения и делания святаго и спасительного надобно совершенно предаться призыванию небесного пастыря-начальника, по примеру, некнижных и бедных рыбарей, которые, услышав зовущий глаз Спасителя, оставили мрежи, корабль отца и пошли вслед Господа и благодатью Святого Духа соделались апостолами и учителями Вселенной. В апостоле этой недели Церковь проповедует, что к деланию добрых дел побуждает нас и закон Божий внутренний, совесть, и закон Божий внешний, богооткровенный, писанный. Посему елицы без закона, то есть те, которые без откровенного закона согрешиша без закона и погибнут. А елицы в законе согрешиша, то есть те, которые в законе согрешили, законом суд примут. Почему люди в наше время так спешат, чтобы как можно скорее увидеть успешный результат своей работы? И успех приходит и проходит, и оставляет после себя след печали. Почему сыны человеческие в наше время так спешат, чтобы как можно скорее пожать плоды своих трудов? И плоды приходят и проходят, и оставляют после себя след горечи. И когда приходит смерть, люди наших дней видят себя полностью принадлежащими только прошлому, видят успехи, которых они добились, забытыми, пожатые плоды истлевшими. Со смертью их умирают и последние следы их трудов и их урожая. Те, что приходят за ними, в той же спешке сеют, в той же спешке жнут и поглощают плоды, и с той же пустотой уходят из этой жизни. Это есть способ человеческий, но не Божий. Видя разницу между способом человеческим и способом Божьим, люди сказали: «Бог медлителен и достижим». Бог медлителен, Он может быть медлительным для одного поколения, но Он не медлит на всей линии жизни всех поколений. Часто Он в одном поколении сеет, а в другом пожинает. И поколение, в котором Бог сеет, считает Бога весьма медлительным, в то время как поколение, в котором Он жнет, считает Его весьма скорым. Разве и в наших людских делах всякая жатва не быстрее, чем пахота, посев, прополка, раскорчевка и напряженное ожидание того, когда плод созреет? Но Бог не медлителен и не скор. У Него есть своя мера, и от меры сей Он не отступает. Муравей смотрит и видит только муравейник. Земледелец смотрит и видит всю ниву. Если бы Господь наш Иисус Христос поступил так, как поступают люди, Он действительно намного быстрее прославился бы среди людей, зато мы не спаслись бы. Но Он пришел не за людской славой, звуком свирели, которая сегодня играет, а завтра будет брошена в огонь. Пришел не для славы человеческой, а для спасения человеков. Он пришел к людям не как великан на театральное представление, чтобы показать свою силу и искусство и добиться рукоплесканий, но как друг и врач пришел к нам в больницу, чтобы навестить нас, поговорить с нами наедине и предложить нам совет и лекарство. Потому благо человечеству с начала до конца времен, что Господь поступил по Божьей и избрал своими апостолами не 12 великих царей, но 12 малых рыбаков. О том, как Он их избрал, повествует сегодняшнее евангельское чтение. Но давайте еще раз вспомним это повествование недели второй по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Итак, Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 18 по 23. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставившие сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцем их, подчинивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставившие лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 18 по 23.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
приходя близ моря Галилейского, Господь Иисус Христос простых рыбаков Петра и Андрея, Якова и Иоанна приглашает идти за Собою, обещая их сделать ловцами человеков. Что же они? Едва только сказал он, глядит обо мне, как тотчас же, без всякого размышления и сомнения, бросая все, что доселе составляло их жизнь и деятельность, дома, лодки, сети охотно идут за Господом. Поразительная сила слова Господа, но дивна и решительная готовность рыбарей следовать за тем, который сам не имел где главы преклонить. Очевидно, что словом Сына Марии, Единородного Сына Божия, излилась на них благодать Божия и глубоко проникла в их простые и незлобивые сердца. Очевидно, что какой-то тайный, неведомый плотскому чувству, голос сказал им, что в лице зовущего их есть истинный Мессия, пришедший спасти род человеческий от греха, проклятия и смерти. Иначе они не решились бы оставить свои дома и занятия, не согласились бы на крайнее самоотвержение. Так слушатели, рыбари Петр и Андрей, Яков и Иоанн по первому призыву Господа Иисуса Христа тотчас последовали за Ним. Так и мы всегда и во всем должны следовать Иисусу Христу, ибо только таким образом и можно оправдать высокое звание христианина и получить истинную жизнь и спасение. Что ж с нашей стороны нужно, чтобы неуклонно следовать за Иисусом Христом? Для этого нужно отказаться от всего того, к чему влечет нас наша растленная природа, от своих желаний, от своих любимых привычек, от всего того, к чему мы устремляемся по влечению собственных своих чувств, по наклонностям своего сердца, и совершенно покориться званию Божественному, предаваться воле и водительству призывающего нас к животу вечному, мыслить, чувствовать, желать и поступать так, как требует Господь Иисус Христос. Теперь посмотрим, справедливо ли это требуется от нас, последователей Христовых, и будет ли это совместимо с общественной жизнью мира, от которой живущему в обществе нельзя отказаться. Странник, сбившийся с дороги и блуждающий в стране ему неизвестной, среди страшных и непроходимых дебрей, по необозримой пустыне, где рыщат лютые звери, кругом зияют пропасти, где он может погибнуть от голода и жажды, от холода и жары. Такой заблудший странник, если находит путеводителя, который указывает ему прямую дорогу, как выйти в места безопасные и достигнут цели своего странствования, не отрекается ли от всех своих собственных соображений и не предается ли всецело водительству найденного им путеводителя? Но что это земля для нас и что мы на ней, не если это пустыня, в которой мы блуждаем по различным распутьям, потерявши вовсе из виду прямой путь к небесному своему Отечеству? Блуждаем по распутьям, где на каждом шагу представляются нам различные камни притыканий и соблазна. Отовсюду окружают опасности для души и тела нашего. И если мы навсегда останемся на тех распутьях, то они непременно приведут нас к совершенной погибели. Сами собой мы никак не можем оставить этих распутий и стать на прямой путь к небесному своему Отечеству. И вот к нам, блуждающим по пустыне мира сего и стремящимся к погибели, простирает благодетельную руку свою сам Господь наш, указывает нам путь и не только указывает, но и ведет нас этим путем к животу вечному. Уже ли мы усомнимся всецело предаться Его водительству? Уже ли еще будем ходить по начинаниям сердец своих и творить волю плоти своей, и вредных помышлений своих. Нет, если кто не хочет навсегда остаться овцею заблудшей и погибнуть вне двора овчего, тот пусть отречется от слепотствующего ума своего и растленной воли, поставляющих нас на пагубные распутья мира. Благоговейно да внимает и беспрекословно да последует гласу доброго пастыря душ наших, приводящего всех послушающих гласа его во двор Отца Небесного, в обители Небесного Царствия. Мы, будучи одержимы какой-либо болезнью телесной и желая освободиться от нее, не призываем ли к себе врача? Когда врач прописывает нам лекарство, подвергаем ли это лекарство своему испытанию? Не всецело ли веряемся врачу своему? Не беспрекословно ли исполняем все его советы и предписания? Теперь душа наша тяжко страдает, вся покрыта язвами и струпами греховными, и никто не может уврачевать болезни нашей души, исцелить наши язвы греховные, кроме Господа Иисуса. Неизбо иного имени под небесем, данного в человецах, о ним же подобает спастися, кроме имени Иисусова. Для спасения своего тела мы отрекаемся от своей воли и от своих наклонностей. Уже ли душа наша для нас менее дорога, нежели тело? Уже ли для спасения души своей не можем и не должны мы всецело покоряться воле небесного врача душ наших и отвергнуться своей воли? Нет. Кто хочет получить от Господа исцеление греховных болезней своих, тот должен отказаться от своего того, от всего того, к чему влечет нас наша растленная природа, и совершенно покориться воле и водительству Иисуса Христа. Куда ведет нас Иисус Христос? В Царство Свое. А что такое, собственно, наш ум и воля? Чем они обыкновенно заняты, к чему устремлены и к чему влекут нас? Они заняты одними земными вещами, рассеиваются по предметам мира сего, устремлены и устремляют нас к тому, что добро вснеть угодно очима видите и красно еже разумеете, побуждают нас сбирать сокровища земные, искать наслаждение чувственных, услаждаться славою и честью мирскую, и вовсе отчуждают от правды мира и радости от Духа Святия. Итак, следуя за Христом, надобно возноситься к небу, мудрствовать горнее, искать и желать высших благ духовных, подвязаться во всякой благостыне, правде и истине. А собственный наш ум и воля пригвождают нас к земле, направляют к одним беззакониям. Как же теперь возможно следовать за Христом и вместе соображаться с внушениями своего ума, с влечениями своей воли? Не значит ли это в одно и то же время желать идти в две совершенно противоположные стороны? После этого стоит ли опровержение то мнение, будто истинная жизнь христианская несовместима, несовместна с общественной жизнью мира, от которой живущему в обществе нельзя отказаться. Истинная христианская жизнь не только не становится в противоречии жизни общественной, но еще одушевляет и возвышает ее. Не она ли есть тот краеугольный камень, на котором зиждется и благоденствие, и сила, и слава общества? Где она, там и все благоволение Божие, где она, там и все благое совершается и созревает. Чем же противна она жизни общественной? Разве тем одним, что она противится порокам, которые бесчестят общество, страстям, которые возмущают его, разврату, который его разрушает, роскоши, которая распространяет в нем нищету и безнравственность? Она искореняет только вредные обществу беспорядки и тем утверждает его, блюдет его, вводит в нем благоустройство. отрадно для нашего сердца идти вслед того, кто есть истинный свет, и же просвещает всякого человека, грядущего в мир. Потечем же за ним путем от него указанным, потечем сердцем, исполненным любовью к нему. Тогда и имя последователей Христовых оправдаем на самом деле и удостоимся спасения и вечного, вечно блаженной жизни. Аминь. Протоиерей Александр Незалобин. Если соединить празднование русских святых с мыслью о переживаемом времени, оно может принести нам новое живое откровение и, прежде всего, предостережение от очередных соблазнов и ошибок. Прежде всего, нельзя не видеть, что если русские святые в некоторой мере служили созиданию русского царства и национальности, то они никогда не были защитниками национального или государственного могущества самого по себе. Родная страна и царство ценились ими как некоторое вместилище церкви, как некоторая внешняя ограда ее. Недаром Московское царство именовалось Домом Пресвятой Богородицы, а Новгородская земля — Домом Премудрости Божией. Внимательное рассмотрение прославленных церковью русских князей в общем сонме святых, ближе всего стоявших к строительству земного града, в особенности подтверждает сказанное. Здесь нельзя не сослаться на прекрасное исследование профессора Федотова, отмечающего, например, что среди прославленных церковью святых было мало государственных удачников, ни Ярослава, ни Мономаха, никого из московских князей, кроме Даниила, что нередко прославлялись ярые политические противники Андрей Боголюбский и Ростислав Храбрый Новгородский. Эти и иные наблюдения заставляют Федотова сделать вывод, с которым невозможно не согласиться, что церковь не канонизует никакой политики, ни московской, ни новгородской, ни татарской, ни объединительной, ни удельной. Самые же подвиги святых князей показывают, что их положительными заслугами церковь признает служение церкви и Христовой правде. Нельзя не отметить, что и в самом образе действий этих святых, в их житиях и службах настойчиво подчеркивается их молитвенность и желание получать указания свыше, которые им и подавались. Это показывает, что чтутся эти святые не только за заслуги хотя бы и перед церковью, а за дары благодати, сдержанные ими. Не за государственные заслуги прославляются и святители, среди которых многие действительно потрудились для своей родины, а некоторые, как новгородские владыки и митрополит Алексей, были правителями государства. Заслугу и им вменяется в первую очередь щедрая милостыня, храмостроительство, иногда переписка книг, печалование за обиженных и стояние за правду. Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Дорогие наши радиослушатели, сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.